Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня, как обычно, по пятницам, мы говорим о том, что произошло в мире за уходящую неделю. Кирилл Рогов, политолог, директор проекта «Лиража», сегодня с нами. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как начнем, как обычно, напоминаю, что вы можете нас поддержать лайками, комментариями и даже финансово. Всю информацию вы найдете в описании к этому видео. Пожалуйста, помогайте, мы очень ценим вашу помощь и надеемся, что она будет продолжаться и дальше. Давайте начинать. Неделя выдалась, ну, может быть, не очень богатой на события, но зато эти события такие, что кажется, что, в общем, я не хочу услышать ничего из того, что вы сегодня будете говорить. Но, тем не менее, начинать надо. Фронт пишет, что это одна из самых тяжелых недель за последний год для Украины. Кажется, что плохо все приблизительно на всех направлениях. Как вам кажется, это ситуативная история, это просто такой эпизод сейчас, или действительно все как бы есть некоторая тенденция и траектория движения?
Ну, это, тут ничего особенного не поменялось с прошлой недели, когда мы говорили в прошлый раз, и все развивается в рамках того же предвидимого сюжета. Российские войска наступают они плохо, и времени осталось у них очень мало, и сейчас, ну, какой-то есть... такой напор, финальный напор, чувствуется стремление продвинуться. Но, как пишут аналитики с обеих сторон, на Покровском направлении, хотя войска российские занимают Нелидово, но на самом деле это то, что их не продвигает, а скорее задерживает пути, да, они обеспечивают там свои фланги, какие-то тактические решают задачи, но на самом деле они вязнут, они не продвигаются вперед быстро. Это главная как бы стратегема у украинского командования и ВСУ, и, как мы говорим уже много месяцев, это наступление, к которому Россия скопила много сил, и его результаты достаточно такие весьма-весьма умеренные. Его итоги, скорее всего, как бы они останутся такими до окончания активной фазы кампании, и потери высокие. И это тот максимум, которого Украина должна была добиться. Ну, почти максимум, то есть это нельзя сказать, где максимум, да. Но это, в общем, то, чего Россия добивалась, Украина добивалась на этой стадии войны, в этом эпизоде. Так что здесь нету никакого ухудшения положения. Здесь есть предсказанное и ожидавшееся преимущество России, которое она пытается реализовать, но удается ей это в не очень значительной степени.
Ну вот это звучит уже все-таки немножечко обнадеживающе. Ну хорошо, тогда второй сюжет, который, мне кажется, тоже совершенно апокалиптическим. Россия копила силы, чтобы совершать свое нападение, чтобы усиливать его, но, видимо, одновременно она копила силы для действий в такой дипломатической плоскости. И вот копила и накопила аж до целого саммита БРИКСа, который как бы показывает нам и миру, что Путин ни в какой не в политической изоляции, что к нему приехало очень много важных гостей, в том числе даже генсек ООН Антонио Гутерреш, жал ему руку. Это действительно такая дипломатическая победа Путина?
Да, безусловно, безусловно. Это очень большая победа. И, конечно, в принципе, конечно, это плохой такой знак нормализации. Да? И как вот и мы говорили в прошлый раз, например, про такое... постсоветское пространство, где Россия как бы восстанавливает свой потенциал, свое влияние, и мобилизация, такая антироссийская мобилизация, которая была заметна в первый год войны, она куда-то уходит, скрывается за туманом. И здесь мы видим, что да, в первый год войны было трудно представить себе такой саммит в России, на который вот все эти люди бы приехали. А сейчас вот нормально. Там не очень, как бы, значительно сама по себе повестка и результаты этого саммита, не довольно туманные перспективы БРИКС. И вот этот саммит показывает, что у БРИКС есть такая, ну, такая возможность, такая перспектива вот устраивать некоторые политические, такие легкие политические демонстрации и, собственно говоря, ограничиваться этим. И возможно, так и будет строиться сюжет этого объединения, по крайней мере, в ближайшей перспективе, потому что там много противоречий между членами. В общем, как бы тем странам, которые там собираются, тем лидерам, которые там собираются, для всех, для них эта площадка в имиджевых целях важна и очень интересна. Но какой практический эффект может за этим последовать, не очень понятно. Планы создания там расчетных центров и расчетных систем, они пока в тумане, там есть конкуренция разных планов, есть как бы вопросы по тому, что имеется в виду. В общем, это как бы не, я тут нет больших событий. Единственное событие, что к Путину в Казань приехали все эти дяди. Но это, конечно, само по себе имеет значение и для Путина очень хорошо, и придало ему какой-то дополнительной уверенности в себе. Ну, а то, что приехал Гутерич, это вообще какая-то странная вещь. Я ее не понимаю, и для меня она выглядит чудно, потому что, ну да, мог бы и не приезжать. Ну, опять-таки, плюсики Путину, плюсики.
А эти плюсики Путину, Запад должен на них как-то реагировать? Он должен как-то, я не знаю, изменить свое отношение, стать более активным? Можем ли мы рассчитывать, что как-то это вообще на что-то повлияет? Или он просто посмотрит и поедем дальше?
Ну, такое ощущение, что мы на Запад вообще не можем рассчитывать. Это, конечно, ну, как бы акт коллективного безволия, который сейчас имеет место на Западе, он, конечно, становится, ну, не знаю, как это назвать. Почему? Это какое-то удивительное крупное событие, вот это вот безволие. Вот тут сегодня или вчера Олаф Шольц прокомментировал мирный план Зеленского, то есть план Зеленского, и сказал, что, значит, нельзя сейчас принимать Украину в НАТО, и объяснил, почему. Мы так знали, впрочем, это все. И когда читаешь это, такое возникает чувство странное. Видите ли, политики, они должны, как бы, ну, такие ответственные политики, они как бы решают проблемы. Они могут быть там центристами, могут быть не центристами, но они выступают с каким-то решением проблемы, с попыткой решения, с каким-то планом решения. Когда Шольц это произносит про то, что Украина не может быть принята в НАТО, так как она находится в состоянии войны, про то, что как бы этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, про то, что многие страны возражают. Это все правильно и давно известно, но это все не является ответом на вопрос, а что, собственно говоря, делать, и что делать Украине, и что должен делать Запад, и как решать эту проблему. Какую-то надо какую-то иметь стратегию. В речах, в частности, Шольца и некоторых других западных политиков, проскальзывает вот это удивительное какая-то, да, умолчание. Они как бы говорят вот очевидные вещи и не говорят про то, что вопрос остается, и этот вопрос обращен к ним. И эти вот пустые фразы, это как бы, ну это да, это символ политического безволия. И Олаф Шольц как является каким-то его уже, не знаю, брендом политического безволия. Опять-таки скажу, что есть проблема, что если Украина воюет, то как она воюет? Если переговоры, то как, на каких условиях переговоры? У Запада должна быть какая-то стратегия тут. И Запад должен понимать, что без рычага давления ничего не будет. Ничего не будет, Путин будет дожидаться победы, и все будет продолжаться так же. И что нельзя спрятать голову в песок. Все то, что ты пытаешься сейчас не решать, оно все равно к тебе вернется в еще худшем виде. Так что это да, как бы сейчас западные лидеры ждут, у них есть отмазка, не западные лидеры, а европейские лидеры, они ждут, что будет в Вашингтоне. Но это тоже какое-то в этом есть безволие и несерьезность. Европа, это в Европе идет война, и Европа сама по себе, Объединенная Европа, это большой геополитический игрок. У нее должен быть свой план. Она не может сидеть и ждать, кто будет в Вашингтоне. И наоборот, в этом смысле ответственное поведение европейских лидеров состояло бы в том, чтобы собраться сейчас, до того, как определиться, кто будет в Вашингтоне, чтобы определить позицию Европы, не подстраивать ее под президента Соединенных Штатов, а сформулировать ее на некоторых принципиальных основаниях и попробовать объяснить Европе, что эта позиция будет пользоваться уважением в мире, только если она будет последовательно, Европа будет последовательно ей придерживаться и искать те ресурсы, которые необходимы для того, чтобы такую позицию реализовать и отстаивать.
Ну вот, кажется, у Путина как раз есть некоторые принципиальные основания. По крайней мере, он принципиально на саммите заявлял, что, значит, Россия будет согласна на переговоры, но только если эти переговоры будут проходить с учетом того, что происходит конкретно на земле, и только если все интересы России будут учитаны. То есть, фактически, он прямо сказал, на каких условиях он готов переговариваться. Одновременно за несколько дней до саммита Зеленский сказал, что, возможно, обоюдный отказ от нападения на инфраструктуру мог бы стать началом, то есть, наоборот, окончанием такой горячей стадии войны. То есть, как бы получается, что Зеленский предпринимает еще какие-то попытки, Запад тоже говорит про какие-то возможные договоры или там рассматривает варианты, а Путин уже все решил и знает, что будет так или никак иначе. Меняет ли что-то его...
Нет, конечно, он ничего не решил, он просто как бы, ну, играет некоторую такую игру, в которой ну, считает, что у него есть время, и у него есть время, тем более, что как бы он тоже ждет, чем кончатся выборы в США, и считает, что Запад, ну, как бы, Запад находится, Европа находится на некоторой негативной траектории и внутренне готовится к отказу от Украины, от поддержки Украины, и в этом смысле он считает, что время работает на него, поэтому ему не надо никуда спешить, а надо просто говорить какие-то несбыточные вещи. Скорее, таким каким-то сигналом, который можно чем-то, что можно расценить как сигнал, можно считать вот эти вот такие пасы, которые идут из Москвы о том, что, дескать, надо возвращаться к Стамбульскому соглашению и к тому, что Путина беспокоит, что Украину будут насыщать оружием после перемирия. Это, видите, ужесточение позиции. Это идея, что как бы Путин остановит войну не только сохранив территории, но еще и при гарантиях безоружности Украины в будущем. И это прямое следствие той совершенно безвольной и отсутствующей позиции Запада, которую мы видим, да, но они как бы они дают ему, Путину, заявляя о том, что они не будут делать в поддержку Украины вот это не разрешат, это не разрешат, это не разрешат. Они провоцируют ужесточение позиции Путина по переговорам. И это очевидно. Это крупный дипломатический проигрыш на самом деле по ходу дела, когда они позволили уже Путину ставить условия по поводу, дополнительные условия по поводу начала переговоров. И Путин, совершенно не стесняясь, говорит, вот мы заключили с Кореей соглашение, И дальше будем делать то, что совсем нужно. Нам вообще не интересует, что вы там думаете. Фактически Корея вступает в войну. Еще одна страна вступает в войну с Украиной. А Запад даже, по-моему, Европа не сделала никакого заявления по этому поводу. И Запад в целом никакого заявления по этому поводу не сделали. И это, конечно, приобретает все какие-то просто генерические формы. Эти проявления безволия.
Ну вот, наконец-то мы дошли действительно до апокалиптического момента. Кирилл, ну вот смотрите, получается, что Путин хочет, и, в общем, уже фактически предъявляет такие поползновения на то, чтобы Украина оказалась невооружаемой в случае мира, но при этом активно вооружается сам. Да, собственно, мы часто говорим про то, что экономика встает на военные рельсы, про то, что происходит некоторые... переориентация производства на войну. Но этот процесс уже идет какое-то продолжительное время, и вполне можно как-то, не знаю, оценивать результаты или, по крайней мере, пробовать анализировать, что с этим процессом будет происходить дальше. На Рерашина этой неделе вышел текст про то, стала ли Россия сильнее вот именно в этом военном смысле, станет ли она еще сильнее. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну да, это, опять-таки, это до некоторой степени этот дебат, который тут обсуждается, истощена или закалена, сможет ли Россия подготовиться к новой войне в ближайшем будущем. Это полемика, дебат в европейском как бы экспертном сообществе, среди полисимейкеров. Он связан с тем, о чем мы говорили некоторое время назад, и о чем мы тоже писали на Рераше, с этой вот антитезой, как смотреть, как Европе смотреть на эту войну, как на экзистенциальную угрозу или как на региональный конфликт, который может быть локализован и как-то, ну, как-то купирован. Вопрос в том, как бы запад, северо-западная, северо-восток Европы, Балтийский регион активно готовится к возможному нападению, на прямому нападению России, и исходят в своих предположениях из вероятности такого сценария. В то же время более отдаленная от Европы, там, от России, средняя Европа, европейский юг, совершенно не хотят принимать эту точку зрения. Частью этой полемики, частью этой полемики является вопрос о том, вообще сможет ли Россия что-то сделать после того, как вот она завязла в такой тяжелой войне. И есть две позиции. Одна позиция сводится к тому, что вот Россия получила армию, закаленную в настоящих войне нового типа. Россия развернула свои военные производства, и они уже работают на полную катушку, в то время как в Европе просто нет производственных мощностей, чтобы производить новые вооружения в случае войны. И либо это так, одна точка зрения вот говорит, что это так, приводит такие аргументы, другая точка зрения говорит, что ну наоборот, посмотрите, какие потери техники и вооружений, а там потери составляют примерно, по-моему, 40% того, что было на боевом дежурстве на момент начала войны. Ну, там, в таких, в обычных видах вооружений, там, артиллерия, танки, бронемашины и так далее. Вот, и при этом, как бы, вот эта скептическая точка зрения говорит, что армия не... То, что армия там воюет сейчас, это невоспроизводимо. Это не значит, что в России будет сильная армия после войны, потому что эта армия, которая сейчас воюет, она сколочена очень на скорую руку, у нее очень странные и очень такие разношерстные контингенты объединены. Это, в общем, не похоже на такую регулярную устойчивую армию. Кроме того, вероятно, платить столько не сможет Россия после окончания войны. И там много людей немолодых. В общем, это все это невоспроизводимо. А та армия, которую Россия заявляет, сегодня Россия, напомню, за войну там Путин 3 раза увеличивал численность вооруженных сил, и теперь она возвращается к тому, что было в середине 90-х годов. Вот с первой половины 90-х годов советскую армию, которая имела безумные масштабы, ее постепенно сокращали, приводили инфраструктуру к к более такой компактной армии. И апогеем этого стали реформы Сердюкова в середине 2010-х годов, в начале. И была задача построить современную такую и компактную армию. Теперь Путин все разворачивает обратно. Теперь надо строить такую армию северокорейского типа с 1,5 миллионами человек, с огромными запасами вооружений. Но для этого нужно обратно отстроить ту инфраструктуру, которую сокращали в предыдущие 20 лет. И в смысле там подготовки офицерского состава, всего. Вот как бы та инфраструктура военная, которая сейчас есть, абсолютно не рассчитана на армию 1,5-миллионную. Вот, как и эта вторая точка зрения говорит, военные производства, да, развернуты, но это в основном переделка советских танков, которая налажена, и когда танки закончатся, то непонятно, что будет делать дальше, потому что мощностей для того, чтобы более современные и нормальные вооружения производить, нету. Вопрос о том, она вот истощена или закалена, он не очень ясный. Более того, он, скорее всего, не ясный и для российского руководства. Они, по всей видимости, слабо контролируют, слабо понимают, какие у них есть мощности, что они могут еще предпринять, какие у них будут для этого экономические возможности в ближайшем будущем. И здесь, скорее всего, речь не идет о каком-то долгосрочном планировании, и российские, армейское начальство само не знает, по какому сценарию пойдет развитие вооруженных сил в следующей фазе. Это все делается пока с колес. Так что этот вопрос остается неясным ни для Европы, ни для самого российского руководства. Что, на что способна армия будет это после войны, и как ее можно преобразовать в регулярную армию, и как это будет осуществляться.
Сейчас мы с вами немножко поговорили про такой военный аспект экономики, а я обратила внимание, что у вас на Лераше в последнее время вышло сразу несколько текстов, они приблизительно об одном и том же, о том, что рост экономики вообще в России немножечко замедляется, а инфляция, наоборот, не замедляется. И я так понимаю, что это серьезная какая-то история, которая, в общем, немножко меняет расклад и балансы.
Действительно, с инфляцией происходят плохие вещи. Значит, если говорить в целом, что происходит в России с инфляцией, то, во-первых, с тех пор, как мы опубликовали этот материал, Центробанк уже еще раз поднял ставку рефинансирования до 21%, теперь она прям даже выше, чем была, когда сразу после наложения санкций, и, скорее всего, он до конца года собирается еще раз ее поднять, потому что у него прогноз средней ставки такой, что для того, чтобы это был состоялся среднегодовой такой прогноз ставки, нужно еще поднимать до 23%, или 22% хотя бы. Центробанк борется с инфляцией уже 15 месяцев, и с августа прошлого года, и тогда в августе годовая инфляция текущая была где-то там 5,5-5,9, я не помню точно, в общем 5 с чем-то процентов. Сейчас она около 9, немножко ниже 9, она чуть-чуть замедлилась в последний месяц. Но это замедление на самом деле плохое, потому что, то есть там чуть-чуть она там как бы немножко замедляется, но это плохое замедление, потому что дело в том, что оно приходится, мы считаем инфляцию в годовом выражении, и сейчас мы уже вступили в тот период, когда инфляция осенью прошлого года начала разгоняться, и эта инфляция от той инфляции. То есть, да, если бы это замедление небольшое, а значит темпы инфляции остаются высокими. И ожидалось, что она будет замедляться быстрее, чем она замедляется. И если, конечно, это тяжелая ситуация для экономики, и она свидетельствует о том, что есть большая внутренняя проблема. Если вы, скажем, пьете жаропонижающее, а температура у вас продолжает расти, это значит, что что-то очень-очень нехорошо с вами, потому что это должно действовать таким образом. А если это не действует таким образом, то значит, есть какая-то тяжелая история. И более того, инфляция, возможно, выше, чем мы это знаем от Росстата. На это указывают несколько косвенных и таких и вспомогательных, что ли, признаков и индикаторов. Ну вот из косвенных индикаторов, из косвенных признаков, например, Олег Вьюгин, экономист Олег Вьюгин говорит о том, что почему-то в бюджете заложен рост нефтегазовых доходов бюджетных в следующем году на 20 там, с лишним процентов. А как это может быть, если экономика вырастет на 3? Откуда эти деньги берутся? Они могут браться, если на самом деле инфляция существенно значимо выше того, что мы видим, и тогда рост экономики плюс инфляция, они дадут какие-то вот цифры в районе 20%. Второй такой признак – это есть такой индекс, его рассчитывает компания «Ромир», она как бы собирает данные о покупках от непосредственно клиентов, вот от людей, которых, там, с которыми она договаривается, ставит на специальное приложение, они сканируют коды покупок, и таким образом огромное количество покупок, получается такой большой поток данных по покупкам, где можно сравнивать покупки одинаковых товаров, да, сколько этот товар месяц назад стоил, сколько он там год назад стоил. И этот показатель бывает, он отклоняется от инфляции, потому что он не включает в себя, услуги и товары длительного пользования. Это такие товары по каждодневному спросу, что называется. И с началом войны этот индекс стал очень сильно уходить вверх от по сравнению с индексом потребительских цен, по сравнению с инфляцией. И сейчас у него разрыв между двумя индексами примерно 11 пунктов. И это значит, что в этих товарах рост больше цен, но значит, Росстат считает, что вот то, что здесь не считается, там меньше рост. И дальше вопрос заключается в том, насколько вы... меньше рост цен в услугах и в товарах длительного пользования. Но дальше возникает вопрос, насколько точно вы рассчитываете веса тех или иных потребительских трат в корзине, да, потребительской. И если вы это делаете не очень аккуратно, или, например, структура потребления несколько изменилась в последнее время, то вы можете получить легко инфляцию, которая будет ниже фактической инфляции, не очень аккуратно будет посчитана. Это одна проблема. Вторая проблема с ценами, собственно говоря, с ценами производителей. Здесь тоже есть некоторые странности, в частности, то, что цены производителей растут быстрее, чем потребительские цены, у них больше темпы роста, и мы не все знаем тоже про веса различных отраслей и как это распределяется. В общем, как бы возможно, и инфляция выше, чем мы это знаем от Росстата, и, возможно, цены производителей тоже, там есть некоторый перекос, потому что очень мало что мы знаем про цены в тех отраслях, которые больше всего растут. Это военная промышленность. И если реальные дефляторы выше, то значит рост экономики и рост промышленности в реальности ниже. А если потребительская инфляция выше, чем это говорит Росстат, это значит, что рост доходов является тоже некоторым, который очень как бы получился очень высокий в последний год, является несколько завышенной цифрой, потому что он не учитывает реальную инфляцию, которая превышает объявленную. Но так или иначе, как бы все тревожно для российской экономики, и, скорее всего, она войдет сейчас в полосу гораздо более высокой турбулентности, нежели это было предыдущие полтора года. Будем смотреть и будем наблюдать. Есть еще проблема с нефтью, но, скорее всего, там будет инерционный сценарий, то есть цена будет несколько снижаться на нефть, несколько снизится, но ценовых войн не будет, не произойдет ценовой войны. И нефть приблизится куда-то в район 70-65 долларов за баррель, и, скорее всего, это означает, что западной коалиции имело бы смысл пересматривать потолок на нефть в сторону понижения. С одной стороны, мы знаем, что потолок этот не работает, и что возится российская нефть теневым флотом, что она продается выше потолка. В то же время мы знаем, что больше или меньше в разные периоды дисконт на российскую нефть существует. То есть как бы все время в той или иной степени, там примерно где-то на 10%, Россия вынуждена свою нефть продавать ниже рынка. И это на самом деле потеря в доходах. И более того, если цена на нефть снижается, то эта потеря может быть еще более ощутимой для российского бюджета, чем она была раньше. И в этом смысле имеет смысл продолжать как бы санкционную политику, санкционное давление, развивать технологии вторичных санкций против, в частности, теневого флота и совершенствовать их, таким образом оказывая давление на те фактические прибыли, которые Россия получает от торговли нефти, занижая их путем, принуждая рынок к тому, чтобы он дисконтировал российскую нефть. Когда мы говорим, что потолок не работает, мы должны понимать, что он не то, что совсем не работает, он снижает доходы российского бюджета от торговли нефти, хотя не в тех масштабах, которых предполагалось и хотелось бы. Но важно понимать, что все-таки его эффект есть, и в этом смысле он не совсем бесполезная вещь.
Кирилл, а что с газом? В конце года должно закончиться работу соглашения о транзите российского газа через Украину. К 27-му году вроде как Европа собиралась полностью отказаться от российского газа, но, судя по тексту, опять-таки, в Лераше, похоже, из этого ничего не выйдет.
Да, скорее всего, с высокой вероятностью это не выйдет. И есть несколько факторов. Это обзор, который мы выпустили вчера по газу, по тому, что будет с этим соглашением. Действительно, ситуация парадоксальная. С одной стороны, как это говорилось, война войной, а обед по расписанию. Россия с Украиной, воюют неистово, но при этом действует соглашение 2019 года о транзите газа через Украину в Европу. Россия снабжает российским газом в основном центральную часть, Южную Европу. Это Словения, Венгрия, Словакия, Венгрия, Австрия, Италия. Здесь сюда поступает российский трубопроводный газ. Он примерно на 20% дешевле, чем тот газ, который СПГ, который можно закупать в СПГ-терминалах европейских, что, конечно, очень смешно, да, это зона, куда поступает российский газ, она характеризуется несколькими вещами. Здесь очень сильны правые, и есть крайне правые правительства, где-то они у власти, где-то они, как в Австрии, набрали много на выборах, но не попали в коалицию. Но сильны крайне правые, слаба поддержка Украины. И газ действует, свое чудотворственное действие российского газа на центральную Европу. Картина Репина. Мы это все наблюдаем. Эти страны... Ой, в Европе нету сил и политической воли, чтобы принудить эти страны отказаться от российского газа. Это хрупкое равновесие внутриевропейское не выдержит этого. И воли к этому ни у кого нету. Кроме того, как бы в принципе, как мы писали раньше, на газовом рынке должно было произойти такое, ну, некоторое изменение к середине 20-х годов и к 27-му году, в частности, когда будет запущено несколько больших проектов по СПГ-инфраструктуры, и предполагалось, что это окажет давление на цены, на предложение, повысится предложение, оно окажет давление на цены, но там как, по разным причинам несколько проектов затягиваются, они к 27-му году не будут готовы, это значит, что спрос растет быстрее, чем предполагалось. Это значит, что цены будут повышаться, а значит, никакими ковришками и угрозами Венгрию, Австрию и Словакию нельзя будет заставить отказаться от дешевого российского газа. Ну вот примерно это тоже такая, ну, я не знаю, апокалиптично ли это по вашей классификации новость, но ничего хорошего в ней нет. Но это все части одного такого целого. Ну, вообще надо понимать, что вот люди, которые говорят, вот почему там Европа не откажется от российского газа, до сих пор не отказалась. А между прочим, по последнее время, в этом году, объемы поставок в Европу российского газа увеличились. Они выросли, и на самом деле, ну, довольно абсурдная ситуация, что они растут. Разговоры о том, чтобы отказаться, они растут. Но понятное дело, что как бы, ну, есть, да, предел у Европы тоже, и какой-то политический предел политических возможностей. И действительно, то, что Европа постепенно отказывается от российского газа, это, ну, можно даже как-то войти в положение и этих стран, и понять их. Но проблема в том, что как бы и к 27-му году не откажутся. Там возникает коллизия с этим соглашением. Значит, соглашение о транзите перестает действовать. Надо что-то другое делать. Газ должен поступать в Европу. С этим все согласны. В принципе, у Украины тоже есть бонус, она получает там от этого миллиард долларов или больше, не помню. Ну, в общем, получает деньги, но Украине нужны деньги. Есть несколько вариантов. То есть, собственно говоря, вариантов два. Да, если мы понимаем, что уговорить и заставить перейти на сжиженный газ эти страны не удастся, они хотят получать свой дешевый газ из трубы, то есть два варианта: либо заключать новое соглашение между Россией и Украиной, что тоже звучит абсурдно, но как-то можно его обставить, что как бы. Второй вариант, который предлагают и который хочет Украина, он заключается в том, что чтобы это был, чтобы заключать с Азербайджаном договор о дополнительных поставках газа в Европу. Но такой договор будет немножко фиктивным, потому что Азербайджан не сможет обеспечить Европе дополнительные поставки. У него сейчас нет мощностей. Ему надо заключить контракты на эти объемы поставок, нарастить мощности и производить больше газа. И тогда он сможет. Что будет делать Азербайджан до этого? Он будет покупать российский газ, как бы, а продавать Европе, значит, как бы свой. То есть это будет тот же самый российский газ, по сути дела. И умные, и украинцы говорят, окей, главное, чтобы нам ничего не заключать с Россией, чтобы это было лучше с Азербайджаном, это более кошерно. Но умные эксперты Института Брюгель говорят, это нельзя делать. Это как только сейчас заключат с Азербайджаном такое соглашение, в то время как Азербайджан будет фиктивно, это будет фиктивное соглашение, через которое будет идти российский газ, потом эти поставки будут только нарастать. И против прямого соглашения с Россией вы можете против этого газа в какой-то момент ввести санкции, там, придумать какие-нибудь дисконты, то все. А когда это будет течь в азербайджанский газ, то это будет легальный газ, который поступает в Европу на коммерческих основаниях. А то, что это на самом деле российский газ, то, что там в систему приходит российский газ, это уже пойди докажи. И если заключить такое соглашение, то помяните наше слово, говорят эксперты отсюда Брюгеля, вы потом, у вас будут расти реальные поставки российского газа в Европу год от года. И я думаю, они правы, потому что мы видим, как, ну, как любят в Европе дешевый газ из трубы.
Вы несколько раз за эту передачу сегодня употребляли слово «безволие», а мне хочется уже употребить слово «безумие», потому что это звучит все какой-то абсолютный просто бред. И до сих пор невозможно поверить, что это действительно все происходит вот именно так.
Бред, да. Действительно, какая-то такая удивительная исторический момент, и есть ощущение, что это еще не конец, что мы еще увидим какое-то продолжение, потому что, глядя и на Европу, да и на США, мы видим, что эта система вдруг пришла в какую-то ситуацию расшатанности. Мы никогда не видели, мне кажется, Запад в таком разобранном состоянии. И в 22-м году, когда началась война, то было ощущение, что вот нет, есть какой-то наоборот, есть какой-то наоборот, Запад ощутил единство, Запад ощутил какую-то перспективу, какую-то цель и угрозу, и вокруг этого выстраивается некоторое новое понимание и более прочные коалиции. Но действительно, по прошествии 2 лет от этого момента мы видим, что Запад находится в состоянии полной разобранности. И, как мне представляется, успехи Путина в войне с Украиной ограничены, хотя они есть. И есть огромная усталость Украины, есть огромный урон, который нанесен инфраструктуре, и непонятно, что будет зимой. Все это есть, но успехи Путина на фронте гораздо меньше, чем его успехи на Западе. В том, как он растрепал эту кампанию, в том, как там не могут сформулировать ничего, ни одного подхода и никакой стратегии в отношении него и в отношении Украины. И мы видим последствия этого, и то, о чем мы говорили и в прошлый раз, и в этот раз. Все едут к Путину, Путин усиливается на постсоветском пространстве, все боятся Путина, а перспектива там вступления в ЕС – это какой-то неважный манок, который уже можно выбрасывать в корзинку, потому что мало кто верит, что это реализуемое, что это даст и где будет этот ЕС. В общем, это удивительная ситуация, и она, к сожалению, становится хуже.
Когда-то нам казалось, что жить в исторические времена очень интересно, но теперь уже неинтересно, и хочется, чтобы они побыстрее закончились. И как-то вот настала какая-то нормальная... Но это ваше профессиональное. В общем, понятно, что за неделю ситуация не изменится, и, по крайней мере, исторические времена, и через неделю будут такими же историческими, так что нам будет о чем поговорить. До следующей недели, уважаемые зрители, напоминаю вам еще раз, что вы можете нас поддержать лайками, комментариями и всяческими другими способами, которые указаны в описании к этому видео. Хороших выходных, пусть все будет не очень плохо.
Да, хороших выходных, спасибо большое за поддержку вашу, и нам она очень ценна и важна. Ну и ставьте лайки и хорошо проведите эти выходные. Всего доброго.